Плавинский не был концептуалистом как таковым. Его имя ассоциируют с художниками-метафизиками, с кругом Краснопевцева, Вейсберга он дружил, там, хотя это совсем другое направление, со Зверевым. И когда мы говорим о влиянии его на формирование языка, московского концептуализма, мы имеем в виду, с одной стороны, набор конкретных работ, и с другой стороны, саму форму мышления, что идея как таковая может быть произведением искусства, да, она может быть очень по-разному реализована. Вот мы представляем здесь книгу «Трав», и она делится на рисунки, которые делались с натуры, но в то же время на отпечатки самих трав и листьев. Усилия художника, они здесь лишь фиксации увиденного им. И это абсолютно концептуалистская мысль, конечно. Концептуалистская мысль в том, что эти рисунки, монотипы, которые вот из этой книги «Трав», он продумал разные версии прочтения этой книги. И в частности, он ассоциировал травы со звуками, создавая некое подобие симфонической музыки. Он продумал последовательность ритмическую этой книги трав, чтобы эти ассоциации были явственны, находя какие-то волнообразные ритмы, то нарастающие, то не спадающие. Он продумал, он пишет об этом в своих записных книжках, продумал, например, алфавит трав или травопись, то есть способ записи неких текстов травами. Причем эти тексты изначально не были предназначены для прочтения. Они были всегда тайными и скрытыми от зрителя. Зритель, даже если очень захочет их прочитать, не сможет этого сделать. Там есть такой знаменитый афорт-свиток, где на письменах сидят бабочки. Эти бабочки скрывают этот текст, они делают невозможное прочтение этого текста. И это, конечно, то, что роднит его с концептуализмом. Вот. Хотя к концептуализму он не относился.
Но автор-то мог прочитать этот текст? Текст был или это имитация текста?
Это часть имитации текста, как у Леона, да. То есть он мог быть и мог не быть. Там можно догадываться, что за текст сокрыт, вот, но конкретное прочтение это, конечно, не поддается, потому что он не оставил даже единой системы прочтения этого текста. Он описывал лишь разные варианты, как это может быть сделано, чему уподобляется такой лист, а чему уподобляется такой лист, как они должны быть выстроены. Искал повторения и в разных текстах просчитывал количество повторяемости букв. Вот в записных книжках я работал с ним, я это видел. Вот, но текста нет. Это как вот у Леона, да, художника той же поры, это некая стилизация под тексты. Мы можем догадываться, что это, но никогда не знаем, что это конкретно.
Ну, Леон-то совсем буква, знак были самыми главными в изображении.
Здесь тоже они играют роль. Вот если вы вспомните такую довольно знаменитую картину «Плавинское слово», да, где она вся построена на пересечении разных букв и знак, и как раз здесь крайне-крайне значим тоже. Вот, в этом он очень мало отличается. Другое вопрос, что это другие знаки, немножко другое мышление, внимание к некоторым другим деталям. Если это у Леона письмена, то здесь все-таки это природа, это какой-то универсум, космос, вселенная, состоящая из бесконечно малых величин, созерцание, идея вот этого времени, пространства, которые станут впоследствии его фирменным таким знаком, да, вот этих сложных фактур, многослойности, потому что время, оно не движется, оно скорее стоит, ну и так далее, и так далее. Вот это то, что в этой книге уже видно, хотя это достаточно ранняя его работа.
Вы уже упомянули про музыку, а звук можно дешифровать? Если текст мы можем только предполагать, а звук можно дешифровать по этим изображениям?
Конечно, тоже нет. Да, это лишь некие ощущения. Это лишь просто как бы аллюзии такие с музыкальным произведением, вот поиски какой-то музыкальной гармонии в рисунках, желание постоянно переброситься в какие-то другие сферы, да, в сферу текста или в сферу звука, выйти за границы, за рамки такой привычной изобразительности и в то же время не отказываться от нее, вот как, да, допустим, делали все-таки концептуалисты.
Иными словами, каждый посетитель выставки, каждый человек может уловить, в зависимости от качества его восприятия, свою тему.
Конечно, да, мы очень хотим, чтобы это так и было. Более того, эти рисунки и монотипы, и афорты, которые представлены на этой выставке, они, как нам кажется, должны побудить к созерцательности, потому что это тот самый главный мотив, которым руководствовался Плавинский, создавая эти произведения. Вот, это такое абсолютное погружение, абсолютная созерцательность.
На выставке наряду с работами Плавинского есть листы старых травников старинных и даже дюреры. Для чего это нужно было?
Сам Плавинский писал применительно к этой книге трав. Меня вдохновляли французские и русские травники, акварели Дюрера и, конечно, японцы. Он так вот называл свои источники вдохновения. Как такой настоящий художник постмодернизма, да, перекидывая мостики сразу к разным эпохам, да, к Северному Возрождению, к японскому искусству, к эпохе Просвещения, когда ботанические атласы получили развитие. И мы хотели показать, пускай контурно, но эти источники его вдохновения. Потому что мы знаем, что он работал в гравюрном кабинете Пушкинского музея, знакомился там с гравюрами старых мастеров, в частности, с гравюрами Дюрера, отчасти отчасти под влиянием вот этих своих впечатлений, примерно в те же годы обратился к технике афорта, да, и в этих техниках афорта он дает бесконечное количество реплик старых мастеров, но даже подпись свою стилизуя под, там, я не знаю, подписи Дюра, переводя на таблички там, или помещая где-то на камень. Также хорошо ему было знакомо японское искусство, китайское, кстати говоря, искусство. Здесь есть прямые просто параллели, да, там, с китайской, с такой традиционной китайской тушевой живописью. То есть вот этот багаж знаний, культурная всеядность в хорошем смысле этого слова, тоже очень важна для понимания этого искусства, и мы просто хотели вот дать вот эти источники вдохновения, нам кажется, удалось это сделать.
Давайте подойдем к какой-нибудь параллели, и вы просто расскажете, ну, я имею в виду какую-то старую вещь.
Ну, конечно, да. Мы взяли старый гербарий из Тимирязевского музея, и, конечно, монотипы книги трав, они уподобляются гербарием. Это тоже просто лист травы, взятый крупно, очень предметно. И даже когда я пользовался консультациями ботаника для того, чтобы он мне помогал определить, что изображено, он говорит, да, это похоже на гербарий 18 века, который проглаживались утюгом, выпрямляясь. То есть вот это первая аналогия. Потом, например, смотрите, здесь мы даем Дюрера. И Дюрер, конечно, у него были тоже чисто ботанические этюды. Например, такой кусок дерна, акварель, она находится, по-моему, в музее Альбертины. Но в его афортах всегда присутствуют какие-то ботанические мотивы в виде отдельных мотивчиков, да, не в виде как бы законченной композиции. И эта идея, которая тоже была близка Плавинскому, вот о чем я говорил, да, вселенная, состоящая из бесконечно малых величин, где космос познается через эти самые малые величины, где всматривание в какую-то травку может приблизить к пониманию каких-то законов мироздания, законов бытия. То есть здесь такие просто характерные образцы, где как раз эти мотивы присутствуют. Ну, например, «Святое семейство с кузнечиком», где есть и травки, какие-то и кустики, или «Адам и Ева». Вот тоже здесь афорт этот знаменитый дюреровский находится, в котором просто существуют прямые не реплики, да, где вот эти его натурные этюды, там акварели, да, они туда включались просто как составные части.